Какого рода злобным разумом должно обладать животное, которое убивает, но не пожирает целиком свою добычу такой голодной зимой, а возвращает верхнюю половину трупа матроса Уильяма Стронга и нижнюю половину трупа молодого Тома Эванса? Эванс был одним из юнг, которые били в обернутые тканью барабаны на похоронах Гора 5 месяцев назад. Какого рода существо станет утаскивать в темноте молодого парня, не тронув капитана, находящегося от него всего в 3 ярдах, а потом возвращать половину трупа? Люди знали. Крози знал, что они знают. Они знали, что там на льду дьявол, а не какой-то арктический медведь небывало крупных размеров. Капитан Фрэнсис Крози не считал такое мнение ошибочным, несмотря на все свои презрительные высказывания, сделанные сегодня вечером за стаканом бренди в обществе капитана Фиджеймса. Но он знал еще одно, чего люди не знали, а именно, что дьявол, пытающийся уничтожить их здесь, в царстве дьявола, это не только белое мохнатое чудовище, убивающее и пожирающее людей одного за другим, но все, абсолютно все здесь. Не ослабевающие холода, сдавливающие корабли льды, электрические бури, странное отсутствие тюленей, китов, птиц, моржей и сухопутных животных, неумолимое наступление пака, айсберги, передвигающиеся по белому замерзшему морю, но не оставляющие ни единой узкой полосы открытой воды за собой, внезапные мощные содрогания ледяного поля, сопровождающиеся появлением торосных гряд, пляшущие звезды, халтурно запаянные банки с продуктами, теперь превратившимися в отраву, так и не наступившее лето, так и не открывшиеся проходы. Решительно все. Чудовище во льдах являлось просто-напросто еще одним воплощением дьявола, который хотел их смерти. И хотел, чтобы они страдали. Крозье снова наполнил стакан. Он понимал Арктику лучше, чем себя самого. Древние греки были правы, думал Крозье, когда утверждали, что на диске Земли существует 5 климатических поясов, 4 из которых равны, противоположны и симметричны друг другу. Каковое соотношение свойственно многим понятиям и категориям, привнесенным греками в наш мир? 2 из них – пояса умеренные, созданные для человека. Центральный пояс, экваториальный, не предназначен для разумных форм жизни. Хотя греки ошибались в своем предположении, что человеческие существа не могут обитать там. Могут только нецивилизованные, подумал Крози, который мимоходом видел Африку и другие экваториальные страны и был уверен, что ничего ценного ни в одной из них никогда не появится. 2 полярные зоны – предугаданные греками задолго до того, как исследователи достигли Арктики и Антарктики, враждебны человеку во всех отношениях, непригодны даже для того, чтобы по ним путешествовать, не говоря уже о том, чтобы жить там, пусть сколь угодно, малое время. «Так почему же, — спрашивал себя Крози, — такая страна, как Англия, Божьей милостью, помещенная в благодатнейшем и плодороднейшем из 2 умеренных поясов, предназначенных для обитания рода человеческого, продолжает отправлять свои корабли и своих людей во льды северной и южной полярных областей, куда не отваживаются заходить даже дикари в меховых одеждах? И что самое главное, почему некий Фрэнсис Крози снова и снова возвращается в эти ужасные края, служа стране и правительству, никогда не отдававшим должного его способностям и заслугам? Возвращается, хотя в глубине души он уверен, что однажды умрет в морозной арктической тьме. Капитан вспомнил, что даже в детстве, до того, как он ушел в первое плавание в возрасте 13 лет, он носил в сердце своем глубокую меланхолию, точно некую холодную тайну. Меланхолическая эта природа проявлялась в наслаждении, какое он испытывал, стоя поодаль от деревни зимними вечерами и глядя на постепенно меркнущий свет окон, в постоянном поиске укромных уголков, чтобы спрятаться. Клаустрофобией Фрэнсис Крози никогда не страдал, И в таком страхе темноты, в детстве представлявшейся ему воплощением смерти, коварно похитившей мать и бабушку, которая заставляла его, вопреки здравому смыслу, искать с ней встречи, прячась в погребе, когда все остальные мальчики играли на солнце. Крози хорошо помнил тот погреб. Могильный холод, запах сырости и плесени, темноту и внутреннее напряжение, оставляющее человека наедине с его мрачными мыслями. Он наполнил стакан и отпил из него еще глоток. Внезапно лед затрещал громче, и корабль заскрипел в ответ, пытаясь поменять свое место в замерзшем море, но не в силах сдвинуться с места. Лед лишь сильнее сдавил корпус со всех сторон, и он протяжно застонал. Металлические крепежные скобы в тюремной палубе сжались под давлением. Внезапный резкий треск напоминал пистолетные выстрелы. Матросы в носовом отсеке и офицеры в кормовом продолжали спать, давно привыкшие к ночным крикам льда, пытающегося раздавить корабль. На верхней палубе офицер, несший ночную вахту при минус 70, потопал ногами, чтобы восстановить кровообращение, и четыре глухих удара представились капитану голосом усталого родителя, велящего кораблю прекратить свои возмущенные жалобы. Сейчас Крози с трудом верилось, что София Крэкрофт посещала этот корабль, стояла вот в этой самой каюте, вслух восхищалась тем, какая она опрятная, какая чистая, какая уютная, как походит на кабинет ученого со всеми своими книжными полками и как чуден свет австралийского солнца, льющийся в иллюминатор. Это было 7 лет назад, с точностью почти до недели, в южном полушарии, в весеннем месяце ноябре 1840 года, когда Крози прибыл к земле Ван Димена, расположенной к югу от Австралии на этих самых кораблях, Эребусе и Терроре, сделав там остановку по пути к Антарктике. Возглавлял экспедицию друг Крози, хотя и всегда стоявший выше по общественному положению, капитан Джеймс Росс. Они зашли в порт города Хобарт, чтобы пополнить запасы провианта, прежде чем направиться в антарктические воды, и губернатор острова, служившего штрафной колонией, сэр Джон Франклин настоял на том, чтобы два молодых офицера, капитан Росс и командор Крози, жили в правительственной резиденции все время своего пребывания там. Это было чудесное время, и для Крози романтически роковое. Инспекция кораблей производилась на второй день после прибытия. Корабли были тщательно вычищены, отремонтированы, почти полностью загружены провиантом, и молодые члены экипажа еще не заросли бородой и не отощали, как после двух предстоящих зимовок в антарктических льдах. И Крози вдруг оказался сопровождающим губернаторской племянницы, темноволосой и ясноглазой юной Софии Крэкрофт, в то время как капитан Росс лично принимал губернатора сэра Джона и леди Джейн Франклин. В тот день Крози влюбился и унес нежный росток любви с собой во тьму следующих двух южных зим, где она расцвела пышным цветом, обратившись в наваждение. Долгие обеды под колеблемыми слугами-опахалами в губернаторском доме, живые беседы. Губернатор Франклин был усталым мужчиной 50 с лишним лет, глубоко удрученным полным отсутствием признания своих заслуг, а также противостоянием местной прессы, богатых землевладельцев и чиновников. На третьем году своего пребывания на земле Ван Димена, но и он, и его жена, леди Джейн, воспрянули духом во время визита своих соотечественников из службы географических исследований и, как любил называть своих гостей, сэр Джон Соратников. София Крэкрофт, напротив, не обнаруживала никаких признаков уныния. Она была остроумна, жизнерадостна, весела, порой вызывающе смела в своих высказываниях и дерзких замечаниях, в еще большей степени, чем ее строптивая и несговорчивая тетушка леди Джейн. Молода, красива и проявляла видимый интерес к суждениям и различным мыслям 46-летнего холостого командора Фрэнсиса Крози. Она смеялась всем неуверенным шуткам Крози. Он не привык вращаться в столь высоких кругах и изо всех сил старался не ударить в грязь лицом, выпивая меньше своей давно установившейся нормы, причем ограничиваясь исключительно вином, и неизменно отвечала на все его робкие остроты еще более остроумно.